Радиомаяк.ру представляет.
Куда ставить-то?
Да подожди ты! Значит так, здесь мячи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Друзья, добро пожаловать. Посторонний вход воспрещен. А кто читать не любит, вообще отключитесь. Потому что мы будем говорить о книгах, о книжных новинках и о том, что нам угрожает из книжного мира. Особенно выставка, ярмарка, которая совсем скоро, в конце ноября. И в гостях
никакой угрозы, одно удовольствие.
Да? Ну вот да. Видите, и сразу вступает в бой Елена Шубина, книжные новинки редакции Елены Шубиной. Мы сегодня обсуждаем огромное количество книг, великолепные. Вот я не знаю уже, куда ставить-то, как в этом, помните, в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний».
Я не знаю, как в вашей библиотеке. Много ли места?
Да, у меня библиотека по подоконникам. У меня широкий подоконник. Я все выставляю. Люблю вот это все смотреть. Хотя, муж говорит, надо в электронном виде уже. Что-то таскаешь это все. Но это прелесть. Новая книга, запах прекрасный. Давайте начнем обзор литературы. Людмила Улицкая, «Лестница Якова». Я анекдот знаю, потом расскажу вне эфира. Самый короткий в мире. Итак, 18+, роман. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, на самом деле, это просто, как считают и мои коллеги-издатели, и уже читатели, которые проголосовали 40 тысячами тиража сразу, буквально за неделю. Это просто сейчас необыкновенное что-то. Это действительно реально такой долгожданный роман. Потому что со времени последнего романа «Зеленый шатер» прошло уже 6 лет. И Людмила Улицкая не раз говорила, что... роман последний, и больше она писать не будет.
Да, про Гарри Поттера тоже. Он уже дальше, женился,
да,
у него
дети. Но дальше тут такой сюжет, потому что, собственно, о чем роман? Какой роман? И почему сейчас столько ему внимания? Очень много. Она обнаружила у себя, вот буквально в 2011 году, недавно, переписку своего деда и бабушки, в которые вошли все. Довоенное время, довоенное еще до Первой мировой войны, естественно, да. Лагерь, любовь, нелюбовь, сложные отношения, огромная переписка. И она вплелась в этот роман своей такой отдельной линией. Хотя там есть и совершенно современный сюжет, который начинается с 1975 года, там, когда героиня еще там маленькая девочка, подросток, и заканчивая буквально вот сейчасным временем. То есть семейная история, которая вплела в себе еще и семейный документ, который ее подтолкнул, собственно, к этому роману. И это так удивительно переплетено. Вот та вот такая старина. И 70-е, скажем, 80-е, которые для многих сейчас тоже уже старина. Да. А для Улицкой это ее молодость. Угу. Да, там, в общем-то, героиня в известном смысле какой-то такой парафраз на личную тему. Так как все-таки личный сюжет здесь присутствует с перепиской. И современные молодые люди, 90-е, 2000-е и так далее. То есть такой роман-притча, такой вот роман-сага.
Очень интересно, звучит очень круто.
Да.
А можете мне рассказать, вы же по работе знаете свою аудиторию и целевую, может быть, писатель примерно. Хотя писатель же вряд ли контролирует, да, это чувство, и, ну, особенно если есть материал, который он хочет донести до людей.
То есть вы имеете в виду, для кого эта книга?
Да, вот 18+, и почему?
Ну, во-первых, 18+, это совершенно не в тему, забудьте.
Да?
18+,
ну, хорошо, сейчас
я сейчас расскажу, это нет... Это просто, может быть, даже такой сюжет и забавный. 18+, мы как издатели, прежде всего юристы, обязаны ставить на книгах, где употребляется,
то есть там
даже
есть любовь
в минимальном размере какая-нибудь обсценная лексика.
Да.
Или там, ну, какие-то темы, связанные там с какой-то агрессией, наркоманией там, и так
понятно.
Далее. То есть на весь этот роман там, по-моему, есть 2 или 3 слова и не самых страшных среди этой самой лексики. Но, тем не менее, мы просто обязаны в таком случае ставить этот значок. И книжку запаковывает целлофан и продают вот в таком виде. Вот так берегут нравственность читателей.
Дай бог здоровья. Но все-таки, как я, вот честно, даже мне, если честно, не очень стыдно, я не читала ни одной книги Улицкой.
Ну, на самом деле, я вам отчасти даже завидую, потому что вас ждет большое удовольствие.
Да?
Мне когда-то мой брат, который уже давно закончил школу и даже защитил какие-то диссертации, сказал, что он никогда не читал «Войну и мир».
Ох.
Ну, я сказала, как же тебя вообще...
Это угораздило.
Угораздило, да, и тебя впереди ждет много удовольствия. Нет, вы знаете, Улицкая на самом деле это действительно абсолютный уникум, потому что она заняла вот ту... Популярность ее, тиражи ее огромны. До миллиона. В наше время это просто, конечно, что-то необыкновенное.
То есть она не обиделась на меня, я так думаю.
А что?
Она на меня вряд ли обидится за мои вот эти...
Я думаю, что она обрадуется, что у нее будет такой еще свежая голова, как, знаете, раньше в журналистике говорили. Свежий такой читатель. Это, ну как вам сказать, это такой, кто ее читает? Интеллигентный слой, женщины, не обязательно женщины, мужчины тоже, хотя у нее такой вот женский какой-то взгляд на мир, такой мудрый такой женский взгляд на мир присутствует. Она великолепно строит сюжет, то, чего сейчас умеют очень немногие. Она великолепно обращается вот к этому жанру семейный роман, который тоже сейчас не в чести у издателей и абсолютно востребован читателями. То есть она вообще с собой вот за последние там, ну, 20 лет заняла такую вообще большую нишу, которая, в общем, потому что у нас обязательно или какой-нибудь там дамский роман, ну, понятно, это жанр уже совершенно такой облегченный, или это какой-нибудь такой философский, серьезный роман.
Про Сталина.
Там, ну, про Сталина у нее тоже этого достаточно. Вопрос ведь как? Да, и про Сталина. Прекрасный рассказывает истории, чудесный строит сюжет, великолепное чувство юмора. Вообще вот она абсолютно моя писательница.
Ну, спасибо, да, очень приятно познакомиться. Просто я иногда в связи с этим беличьим, да, колесом вот жизни, которое сейчас происходит, время как-то пытаюсь...
Ну, а вы попробуйте, вдруг получится.
На Шекспира-то с трудом накопила времени. Почитала, очень мне понравился. Даже слетала туда, в Эльсинор. Поклонилась камням. Хотя Гамлет, он придуманный персонаж или нет все-таки?
Ну, все более или менее придумано. Существует предание очень старинное про Гамлета, там сказать, про принца датского и прочее. А там, как его уже изобразил Шекспир, естественно, это еще до Шекспира сюжет.
Ну, а с 18-й стороны сюжет. Мы с одним парнем очень умным обсуждали... То, что все сюжеты, это все Шекспир уже в 15 веке в своем. Все. Остальное все повторение.
Ну, вы знаете, тут можно даже сказать и иначе. В известном смысле вся литература, ее герои пропускают через себя библейские сюжеты. А. Начнем с этого. А Шекспир уже это как бы.
Полупроводник.
Шекспир, да, это уже потом. Дела да, гораздо да, даже более древние, я бы так сказала.
Круто. Так интересно с вами общаться, но я даже когда всех сравнивала с Шекспиром, чуть было про Дмитрия Быкова не забыла.
Да, вот. Дмитрий Быков, да, прекрасно, тоже мой такой старинный приятель.
Говорит,
и автор. Да.
Книжулю вот как раз.
Да, ну, книга Дмитрия Быкова, которая сейчас у нас перед глазами, то есть она как бы и его, и не его. Он здесь составитель. Книга называется «Школа жизни». Причем «жизни» написано через «ы» и зачеркнуто. И дальше такие слова. «Честная книга. Любовь, друзья, учителя, жесть». Это часть нашего такого большого достаточно проекта, который называется «Народная книга». И вы просто по какому-то такому наитию сразу после Улицкой взяли эту книгу. Потому что первая книга этого народного проекта была именно Улицкой, которая, а тоже как у составителя, которая называлась «Детство 45-53». То есть 3 года назад мы объявили в интернете и там по другим каким-то каналам там, и так далее, что мы собираем воспоминания про детство 45-53. Не военное, а вот тех людей, которые вот школьниками там, или там детский сад, или как-то, ну вот послевоенное уже детство, на которое война накрыла, их родителей, там дедушек, вот и все. Книга имела совершенно бешеный успех. Ну, мы, естественно, там все это отбирали, все это, как бы, так сказать, и прочее. И мы решили этот проект продолжить. И вот эта книга о школе, это тоже, это не написанное Быковым. Там вообще нет профессиональных писателей.
Он просто это
кроме Евгения Бунимовича, есть такой известный поэт. Да? А просто вот люди стали вспоминать 60-е, 70-е, 80-е, отчасти 90-е годы. Школу.
Да.
Школу. Ну, Быков человек такого страстного темперамента, он предполагал, что книга будет более острая, скажем так. Недавно здесь слово «жесть».
Ага.
И жесть там тоже присутствует. Но все-таки она получилась больше с таким каким-то лирическим таким наполнением. И все-таки да. Мотив там учительницы первая моя и так. Ну, конечно, по принципу, что пройдет, то будет мило. Но она тоже очень хорошо продается. Когда я говорю продажи, я имею в виду, значит, больше читателей.
Да, много.
Я даже не коммерческую составляющую, а интерес к ней. И это говорит о том, что интерес вот к этому самому слову нонфикшн, к непридуманной литературе, она, этот интерес очень большой. То есть люди хотят читать как-то вот про себя, вспоминать себя, ассоциировать с собой какие-то воспоминания и так далее, и так далее. Вот у нас будет на ярмарке интеллектуальной литературы нонфикшн, который
начинается. А сам Дмитрий посидит?
Обязательно, да.
Потому что он, конечно, фигура. Да. И большая, и заметная. Немножко иногда такая...
Нет, он участвует. Это не первая презентация. Разная. Он участвует, он высказывает. Он же, к тому же, еще, кроме всего прочего, почему, собственно, Дмитрий Быков составитель? Он же еще и профессиональный учитель литературы. Он до сих пор преподает. Угу. Поэтому это...
Да, он так много всего знает и, главное, помнит.
У него какой-то особый склад мозгов, я бы так сказала. Даже не ума, а просто вот такого вот наполнения.
Везет же некоторым, сказала Рита Митрофанова и объявила рекламную паузу. Можно мы удалимся на небольшую рекламу и к вам вернемся с издателем Еленой Шубиной?
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Да. Мы продолжаем наш эфир. Елена Шубина, книжные новинки редакции Елены Шубиной. У нас в гостях человек, который профессионально занимается и книгами, книгоиздательством, и рецензиями, да, судя по всему. Но вот я не могу теперь после Быкова так по наитию что-то поднять, чтобы вы мне похвалили.
Закрыв глаза.
Ну, давайте. Не закрываются. Хорошо. Ну, давайте вот о Надежде Яковлевне. Можно?
Да, или? Конечно. Тем более книга абсолютная такая новинка, если абсолютная новинка, потому что она вышла 2 дня назад, буквально, да, и готовили мы ее почти 2 года. Это очень такое серьезное издание. Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова Осипа Мандельштама, великого поэта, страдальческой, такой трагической судьбой. Он погиб в лагере. Он погиб в лагере, а у нее была судьба ступятницы, то есть она вообще, у нее было исключено там, чтобы она жила в каких-то городах, она таскала за собой его архив, она сохранила его стихи в тех совершенно невозможных условиях, в которые она существовала, где-то примерно до 61-го года, ну то есть после 20-го съезда и потом, когда уже как-то времена стали помягче. И она автор 2 книг мемуарных «Воспоминания», вторая книга и книга об Анне Ахматовой, которые, ну, без них просто истории 20 века себе представить не могла. Невозможно. То есть я подчеркиваю, что она не просто вдова поэта, хоть и великая вдова, но великие вдовы мы есть, мы знаем, там, великая вдова, там, Бабеля, например, была там, великая вдова была Булгакова. Но она еще была сама абсолютно такая творчески самостоятельная личность, написала 3 прекрасные книги. Эта книга о ней, это восстановлена вся ее биография, включая вот те провальные годы, когда она металась по всей стране, сохраняя свою жизнь ради того, чтобы сохранить стихи своего мужа. Это переписка, это великолепные фотографии.
Да,
то есть
фотографии
на сегодняшний момент
ретро.
Здесь собрано воспоминания людей о ней. То есть это такой вот том, такая вот агеография такая, что ли, да, житие такое, по сути дела.
Да. Очень-очень круто. Книга просто восхитительная. И эти фотографии.
Тем более сейчас, знаете, у нас же в январе 125 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Кроме этой книги мы еще выпускаем биографию Мандельштама, но она выйдет уже где-то прямо к январю. И вот не далее, как завтра, я пойду и вместе с Мандельштамским обществом будем обсуждать, как вообще все это, ну, условно говоря, праздновать. 129 великого поэта и его вот трагической и прекрасной подруги.
Да. Книга называется «Посмотрим, кто кого
переупрямит». Это строфа, это строка из ее письма, когда вот она вот сражалась там, так сказать, с людьми, которые хотели бы, чтобы Мандельштама не вспоминали никогда. Это строка из ее письма. «Посмотрим, кто кого переупрямит». И, по сути дела, вот книга о том, как она переупрямила и время, и тех людей, которые хотели бы, чтобы имя этого поэта исчезло насовсем.
Так, а мы можем сказать, если на историю мы так иногда обращаем внимание, что это были самые страшные годы нашей истории, нашей страны? Или бывает и хуже?
Ну, вы знаете, все-таки это сейчас у нас... если мы будем
история
начинать...
продолжается.
История продолжается, безусловно. Но, конечно, это одни, я думаю, вот эти годы и война, то, что мы называем Великой Отечественной войной, Вторая мировая, одна из самых страшных войн. Я думаю, что это действительно, в общем-то, одни из самых страшных времен.
А почему его так хотели извести? Вот я, правда, я сейчас заплачу.
Нет, ну, простите, если мы тогда так будем вспоминать целый ряд, да. Наверное, в этом была некоторая совершенно определенная схема, почему арестовали сына Андрея Платонова, хотя его не тронули. А почему просидел четырежды в лагерях сын Ахматова и Гумилева? А почему Лев Николаевич Гумилев? А почему расстреляли самого Гумилева?
О, Господи,
а почему погибли в лагерях, ну, просто толпы совершенно? Да. Ну, я там не говорю, что просто людей, да, раскулаченных, репрессированных там и так далее. Но и в литературе это же просто лакуны. Сидел Заболоцкий, да, покончил с собой Цветаева.
Да в общем, нет, да, точно. Время
было страшноватое, да.
Ну, слава богу, оно прошло. Наверное, вот чтобы такую фразу сказать. Ну,
я надеюсь, что все-таки да, что как-то мы.
Просто есть же еще люди, которые Сталина-то любят, и поэтому и им как-то все пытаешься донести вот это вот все. А с другой стороны.
Ну, я тут только одно могу сказать: читайте книги, читайте источники, вспоминайте семейные истории. А это почти каждую семью коснулось в той или другой степени.
Да, но еще о истории мы хотели бы представить книгу. Да, кстати, дорогие слушатели, я обязательно все названия книг в конце программы назову, повторю, и мы выложим эфир к нам на сайт, так что в подкасте вы сможете тоже обратить внимание на эти книги. Леонид Юзефович, фамилия нам знакома по эфирам, к нам приходила какое-то время, очень-очень была интересна, и есть Галина Юзефович. Я так поняла, что это ее папа.
Это ее папа, да, и Галина Юзефович, мы тоже, вот мы, издатели, относимся к ней с ужасным пиететом и удовольствием, потому что сейчас очень мало критиков, которые анализируют книги, рассказывают о книгах, которые как-то с нашей точки зрения интересно прочитывают, даже иногда с ними соглашаются. И Галя, конечно, где бы она ни сотрудничала, сейчас на «Медузе», по-моему, она в основном там пишет, да, да, это его дочь, а папа, вот книга которого... Значит, у нас сейчас перед глазами Леонид Юзефович. Это прекрасный писатель и профессиональный историк. Он писал книгу о бароне Унгерне, замечательную. И вообще его интересует вот это вот белое движение. Это его тема. Да? Как-то у нас разговор так сцепляется правильно, я бы сказала. Да? И последняя книга — это о таком генерале Пепеляеве, о котором вообще мало кто знает.
Да.
Это «Великий северный поход». То есть, когда уже революция победила, и здесь уже практически закончилась гражданская война, на севере, в Якутии, там еще все только начиналось. У него была безумная идея, у этого романтика и поэта генерала Пепеляева, он еще был и поэт тоже, что
он был
вот там
царский
будет...
офицер.
Да-да-да, царский офицер, генерал, что он сможет все-таки с силами местных вот этих северных народов создать свободную Белую республику такую.
Якутия.
Да. Якутия и вокруг. Да.
Ну, это такая утопическая история.
Ну, вы понимаете.
Все-таки город солнца предполагает другую
погоду. С точки
погоду.
Зрения вот сейчас все кажется утопией. А вот эффект необыкновенной этой книги в том, что когда ее читаешь, понимаешь, что тогда люди считали, что вот еще немножко, еще чуть-чуть, и все можно повернуть вспять. Они в это верили. И тем трагичнее читаются, конечно, эти страницы. В основу лег дневник самого этого генерала Пепеляева.
В общем, интересная работа.
Великолепная книга, да.
Леонид Юзефович, «Зимняя дорога. Генерал Пепеляев и анархист Строд в Якутии. 22-23 годы». То есть это два года.
Да.
Два года жизни и такие
истории. Два года жизни и большой роман.
Да, друзья, ну как раз сегодня я же читала новость о том, что сейчас взрослые люди менее счастливы, чем раньше. Так говорят эксперты, которые анализировали ответы огромного количества людей. Просто раньше говорят, или наоборот, сейчас в современном мире ожидания у людей выше, чем были раньше. Вот раньше были мечтатели такие, вот наивные люди, думали, что все можно изменить. Сейчас даже ребенок понимает, что... Школу не отменить.
Ребенок, я думаю, сейчас ставит перед собой это вполне конкретные задачи. Он уже дитя другого времени, и он мечтает не о том, наверное, что-то изменить, а, допустим, там купить новый гаджет, еще что-нибудь в этом духе.
Такой практичный маленький.
Ну, я думаю, да. Причем это даже безоценочно. Просто ну, какая-то изменилась такая, я думаю, ситуация. Хотя, наверное, все-таки тогда тоже были и прагматики, и романтики.
Да, друзья, ну у них не было гаджетов, а у нас все есть. Друзья, книгу мы не меняем ни на какие чудо-вещи, чудо-устройства. Продолжаем о них рассказывать в нашей постоянной рубрике на маяке «Книжная полка». Сегодня у нас в гостях Елена Шубина. Мы уже сказали о нескольких книгах. Это книга о Надежде Яковлевне Мандельштам. Посмотрим, кто кого переупрямит. И также мы говорили о сборнике, который составил Дима Быков, Дмитрий Быков, «Школа жизни». И еще одну книгу мы уже успели рассмотреть. Это Людмила Улицкая.
Да.
Новый роман «Лестница Якова». Еще есть 3 или 4 книги, сейчас посчитаю. И оставайтесь с нами, мы о них поговорим после новостей середины часа.
Или посторонним вход воспрещен.
Добро пожаловать всем слушателям радиостанции «Маяк». Посторонним вход воспрещен. Кто не читает, тот не ест. Вот неожиданно я придумала. Но с 18-й стороны есть еще одна история, которую хотел вам рассказать, прежде чем мы приступим опять к обсуждению книг с нашей гостьей Еленой Шубиной. Мне вот принесли одну вещь, я хотела прочитать. 12 ноября исполняется 80 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко. Ее фильмы стали нашей классикой, ее жизнь стала легендой, но это все знают. И с самого первого момента, с того дня, когда на экраны вышла «Карнавальная ночь», юная Люся Гурченко с осиной талии. Кстати, дети не понимают, что такое осиная талия. Они думают, что это с осой связано, а осина — это такая очень тонкая деревца. Так вот, такой тонкой талией и ослепительной улыбкой покорила всю страну. И на этой неделе на телеканале «Россия» начался многосерийный фильм Людмилы Гурченко, посвященный жизни и судьбе великой актрисы. Главную роль в нем исполняет Юлия Пересильд. Я вчера видела, кстати, на одном светском мероприятии. Очень симпатичная Юля. Посмотрите, пожалуйста, фильм, снятый по мотивам автобиографических книг Гурченко, с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Россия». Премьера многосерийного фильма «Людмила Гурченко».
Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Шахтусь. Да. Ну что ж, мы продолжаем знакомить вас с новинками книжными. И в преддверии книжной ярмарки нон-фикшн, да?
Да, она будет... ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. Вот так она называется.
Даже кто туда просто так зайдет, уже может рассказывать детям о том, что он интеллектуал.
Да.
И эти книги, которые вы сегодня принесли, будут там представлены, судя
по всему. Обязательно на Крымском валу с 25 по 29 число. Угу. Все это там происходит. Вот книги, о которых вот мы сказали до этого, как мы скажем сейчас, там все презентации с этими книгами. Очень приглашаю.
И, может быть, обычно нам говорили издатели, что иногда у автора в контракте есть такой пункт встречи с читателями, да? Ну, автограф-сессия, может быть, будет кто-то? Например, Петр Лешковский.
Петр Лешковский будет обязательно. Людмила Улицкая будет обязательно. Будет наша замечательная дебютантка с великолепным романом «Зулейха открывает глаза» Гюзель Яхина. Никто не знает этого имени, но запомните его. Она уже получила премию «Ясная поляна». Она в шорт-листе премии «Букер русский» и в шорт-листе премии «Большая книга». И книга названа «Книгой года» на международной книжной ярмарке в начале сентября. Это действительно блестящий дебют.
Итак, Гюзель Яхина. Да. «Зулейха
открывает глаза». Вот такое вот название, такое как бы из советского времени, да, что-то похожее на «Летит, уходит в горы».
Ну да, или «Табор уходит в небо».
Да.
Так.
Ну вот мы думали, поменять ли название, а потом решили так на этом как-то и сыграть. Это молодая татарская писательница, то есть как татарская, пишущая по-русски, она русская писательница, татарка по крови из Казани. Значит, она написала роман о истории женщины, 30-й год, раскулачивание в Татарии. Вот как мы говорили про книгу Улицкой, где воспоминания, то есть дневники ее деда ей попали в руки, вот также рассказы ее про бабушки, даже, по-моему, они бабушки, если я не ошибаюсь, да, как в 30-м году из глухой татарской деревни языческими какими-то совершенно представлениями о жизни. Женщина, которая никогда не была даже в Казани. Раскулачивание ее отправляют, ну, естественно, как в лагеря, многих тогда по этапу в Сибирь. В Сибири Она выживает, там очень интересная история. И это очень такая оригинальная книга, потому что она написана прекрасным языком. И, в общем, она, конечно, трагическая книга. Но вот
после Платонова у меня
с этим названием Зулейха открывает глаза. Интересный такой вообще контекст, потому что в каком-то смысле для нее открывается весь большой мир, которого она совершенно не знала. Mm. Что дало некоторым критикам даже так вот поюморить повод, что типа получается, как совершенно советская книга, советская власть типа сняла паранджу женщины Востока. Mm-hmm. Ну, в общем, это очень оригинальное такое сочинение, которое без всякого, вот понимаете, такого специального промоушена. Mm-hmm. Совершенно неизвестное имя. И просто вот читатель, то, что называется, полюбил. И читатель полюбил, и те люди из жюри разных премий, которые читали. Mm-hmm. Четвертая допечатка уже тиража, то есть вообще вот приглашаем на встречу с ней на книжный ярмарку.
Да, и вы вынесли как раз на обложку фразу Людмилы Улицкой. Это как анонс,
Людмила,
да,
Улицкая прочитала и написала короткое предисловие,
да,
к этой книге. Ей
мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду.
Да, ну в аду имеется в виду то же самое вот, да, лагерное сталинское время, о котором мы заговорили раньше. Ну, что, тем не менее, как такой вот росток, вот эта вот женская сила как-то вот пробила все в своей жизни. Очень хорошая книга.
Ну, хорошо кончится хоть?
Да, прекрасно.
О, слава тебе, Господи. Ну, раз у нее уже правнучка есть, значит, все нормально.
Вот я это имею в виду.
Да. Ну что ж, эти две книги мы тоже вам представили. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Затем идет, ну, можно сказать, классик.
Классик, да.
Абсолютный. Василий, да, Аксенов.
«Ловите голубиную почту».
Да, вот я чуть-чуть не разобралась, правда, где название. А, «Take Pigeon's Mail».
Да, да, да.
Mail, sorry.
Эту фразу, mail. Эту фразу он написал в своих письмах Борису Миссереру и Белле Ахмадулиной. Собственно говоря, эта книга — это переписка. Не только письма самого Аксенова, но письма и ему. И книга, которая вообще подтверждает еще раз, что блистательный писатель также блистателен и прекрасен в своих личных письмах. Потому что это письма, вот именно прозаика Аксенова, ты узнаешь в этом языке, в этой сюжетике каких-то даже писем, вот того Аксенова, которого мы любим и знаем. И совершенно, конечно, потрясающие письма Евгении Семеновны Гинзбург, автора «Крутого маршрута», первой самой книги лагерной уже о женском опыте в лагере, его матери, Евгения Семеновна Гинзбург, его мама. Mm-hmm. И вот там с ними переписка. Ведь там же трагическая история в том, что когда арестовали и ее мужа, то есть отца Василия Аксенова, ему было 3 года. Его отправили в детдом, совершенно малыша. Его там нашли родственники. Там, вот там есть фотография, угу, такая в книге,
да,
прямо драматическая.
Да, книга очень хорошая фотография.
Его вернули, и где-то примерно в 14 лет он поехал уже к матери в Магадан, где она была уже на поселении. Потом он поступил в медицинский институт, и дальше вот начинается просто забавный сюжет, потому что эти письма Евгении Семеновны, которые обнаружились, ну, буквально вот полгода назад практически, да, вот после его смерти,
да,
в семейном архиве. Ну, Василий Аксенов, как мы помним, автор «Звездного билета» и «Пора, мой друг, пора», и там «Остров Крым», там, да, и так, да, далее, да, это уже позже. Он был с так называемой стильяжьей юности. И вот письма, значит, мамы, которая отсидела свое, но тем не менее она такая партийная, так сказать, дама и так далее. И она пишет: «Вася, я тебе посылала деньги. Ты опять купил вместо нормального панто, как у пальто...» Джинсов тогда еще не было. «Вместо нормального пальто какую-то там кошмарную клетчатую куртку. Ты ходишь совершенно в неприличном виде. Я тебе снова пошлю деньги. Ну, пожалуйста», и так далее, и так далее. Это дает такую теплую какую-то удивительную краску вот отношению матери и сына, если учесть такие судьбы интересные, да, такие параллельные. В общем, книга прекрасная. Прекрасно выглядит и сам Аксенов в этих письмах. Очень
фотографии уникальные, уверена.
Фотографии,
это семейный архив,
да. Ну и потом, и кроме всего прочего, это не просто вот семейная и дружеская переписка, это история «Метрополя». Это вот неподцензурного альманаха, который под водительством Аксенова был издан, и, собственно, почему его и выслали практически, лишили гражданства там и так далее. в 79-м году, в 80-м он уехал. Это история всяких межэмигрантских, достаточно сложных отношений. В частности, здесь в книге касается и сложных отношений его и Иосифа Бродского. Сначала прекрасных отношений, а потом, в общем, то, что называется... на разрыв.
У нас были свидетели книга... Бродского, я так их называю, и они сказали, что он характер у него был, конечно, ну, плохой, так назовем его.
Ну,
несмотря на его гениальность, он был вредный дядька, так я скажу.
Таких благостных людей среди очень талантливых людей, я думаю, вообще. Ну, не то чтобы нет, но довольно мало. А сколько о Лермонтове говорят, какой у него был ужасный характер. Даже договариваясь до того, что даже Мартынов как бы не так уж был особенно виноват, что он его там типа довел, там или что-то в этом духе. Ну, в общем, я хочу сказать, что книга — это не просто письмо туда, письмо сюда, это просто вот такой вот тоже кусок жизни, такой вот 70-е годы, 60-е, 70-е, mm-hmm. все эти оттепельные, так называется, эмиграции, возвращение сюда абсолютно триумфальное. У Василия Павловича mm-hmm. было возвращение в эмиграцию, я издавала его книжки, хорошо его знала. В общем, это было такое хорошее возвращение. С большой любовью к нему.
И, конечно, это то, что вряд ли когда-то еще вернется. Переписки в таких именно человеческих...
Ну, что сказать.
Сейчас же можно позвонить можно, и все. Что там писать?
Да нет, тут даже не позвонить. А в основном пишут мейлы, пишут электронные письма. И не все как-то вот так вот хранят, понимаете?
Конечно, нет. Хотя, ну, они тоже какие-то. Это же не от руки там начеркал. Ну, а это очень быстро чух-чух и написал.
Ну да, но это на самом деле вы такую интересную проблему затронули, потому что действительно то, что называется эпистолярий и эпистолярный жанр сам по себе, просто даже как литературный жанр, он уходит, конечно.
Да, и вряд ли, мне кажется, все. Может быть, какие-нибудь хипстеры приколятся, как сейчас современным языком говорить, и будут друг другу писать. Мне иногда даже, вот работая на «Маяке», лет уже 8, наверное, или около того, ну, да, много, приходили поначалу, как на «Маяк» еще в те годы, приходили письма от руки написанные, и заявки там олдскульные еще. Но сейчас все реже и реже. Но все равно это особое отношение и особое явление. Очень, очень странно. Почта России, конечно, расстраивается.
Ой, да вы знаете, я сама, когда что-то начинаю дома разбирать и нахожу какие-то свои...
А из лагерей какие
мы писали
пионерские?
Или письма, которые... Что там из лагерей? Даже вот моя личная какая-то переписка. Я думаю, как же все это красиво написано. Потому что ведь мейл пишется, как правило, так быстро-быстро, там mm-hmm. какая-то информативно чисто. А это писалось письмо, писалось с каким-то вообще отношением. В общем, это... В общем, мне очень жаль. Тем более, что я очень люблю издавать письма. Mm-hmm. Вот 2 года назад, как раз именно в это же время, у нас вышел великолепный том переписки Андрея Платонова. Вообще, это издание было мирового значения, потому что на сегодняшний день все выявленные, как говорят академические архивисты, письма вот вошли вот в этот том.
Ой, и надо
это,
мне конечно... записать название, а то я фанат, называется. Андрей Платонов, конечно, это вообще один из моих любимейших писателей. И у нас сейчас минутка до рекламы. Я проанонсирую еще одну книгу, которая у нас осталась в нашем большом списке. Это Петр Олешковский, мы его уже вспоминали, называется роман «Крепость». Вот о нем мы, наверное, еще можем начать говорить.
Хорошо.
Вот я лишь скажу, что Петр Олешковский — это прозаик, историк, автор романов «Жизнеописание Харька», «Орликин», «Владимир Чигиринцев», «Рыба». И он закончил кафедру археологии МГУ. А почему я так особенно к этому отношусь? Потому что я всю жизнь мечтала быть археологом. И родители мои наступили мне на хвост мой.
Ну, чего же они так испугались?
Сказали, я никогда не найду работу. А я даже такие сочинения писала. Вот во мне, может, до сих пор эта обида таится. Я писала: «Сидишь, бывало, над черепком». Вот откуда у человека в первом-втором классе
вы, наверное,
эти черепки?
Вы, наверное, должны тогда любить романы Агаты Кристи. У нее же очень много...
Да я инспектора Барнаби на канале «Доверие». Смотрю каждый вечер, моя дочь 8-летняя проклинает этот вообще все, да, и говорит: все, это либо ты у меня со мной, либо уходи смотреть, да. Мне очень нравится это, я не знаю почему, наверное, старею. Но мы это обсудим, и не обо мне речь, просто я чуть-чуть тяну время, чтобы мы поговорили о новом романе Петра Олешковского, который называется «Крепость». Я еще напомню, что у нас сегодня рубрика «Книжная полка», и Елена Шубина у нас в гостях, книжные новинки редакции Елены Шубины. Ну что ж, еще 10 секунд мне надо что-то сказать. Ну, как говорится, специалисты выяснили, почему люди ходят на работу в
больницу. Девочки, очень хорошо. И мальчики отлично.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Друзья, продолжаю нашу программу. Эфир на «Маяке». Митрофан Маргарита Михайловна приветствует. Елена Шубина у нас в гостях. Хотела даже убежать пораньше, ребенка с продленки забрать, но не могу оторваться. Так все интересно. Столько интересных, хороших книг. Еще же поделить надо. У нас тут уже вон пираньи скопились, хотят себе забрать. Петр Олешковский, «Крепость». Что за роман? Очень симпатичный мужчина на обложке.
Да, мужчина обаятельный, безусловно. Хотя это, конечно, не портрет героя, не портрет автора, скажем так, портрет героя. И в этом вот портрете, даже вот если вот читатели, то есть слушатели не видят, но я скажу, это лицо современного человека, в котором есть какие-то черты монгольского воина. И, собственно говоря, это и есть сюжет этого романа, потому что, вот как уже сказала Рита, автор наш не просто вот так вот талантливый писатель, который непонятно откуда упал, а он человек с профессией, он действительно историк и археолог, он реально участвовал в раскопках многих, черепки особенно на севере, видел. Черепки, да, там, и так далее, и так далее. И поэтому, когда прозаик пишет роман, и он знает предмет, то, что называется, это всегда очень здорово. Сюжет этого романа именно главный герой - археолог, который в небольшом городке, ну, в котором угадывается там то ли торжок, там, то ли еще там, что-то в этом духе, где-то вот так вот в пределах Золотого кольца, маленький провинциальный город, он абсолютный фанат своего дела, как археолог. И там есть древняя крепость, которую там, ну, он должен ее изучать, описывать. Он к ней относится просто, ну, просто как к хрустальной вазе, то, что называется, да. Ну и дальше такой же, как бы такой простой, что ли, сюжет, но написанный очень ярко. Конечно, на эту крепость покушаются эти самые современные нувориши. Конечно, хотят ее там по-быстрому как-то отреставрировать и сделать из нее там то ли гостиницу, то ли чего-то. К этому примешивается очень такая яркая, неоднозначная и неординарная любовная история. В какой-то момент он все бросает, этот человек, этот герой, и уезжает в глухую деревню, в которой у него есть дом. И вот эти сцены деревенской жизни, вот ничего равного вот в современной прозе этого нет вообще. Потому что сейчас, вот, поверьте мне, никто не умеет описывать природу. Один только Петр Олешковский. Просто невозможно совершенно оторваться. Каких-нибудь там гусей, каких-нибудь там караван и так далее. Это все было давно. Да. А вот сейчас это совершенно уже все как-то это... В общем, роман заканчивается очень так экспрессивно и достаточно трагично, я бы сказала. Да, все это читаешь совершенно на одном дыхании. И могу поделиться с вами, что я вот как бы на следующий год, когда начнется весь наш премиальный сюжет, я буду номинировать эту книгу и как-то очень ее поддерживать. Я считаю, что она должна быть отмечена какой-нибудь серьезной литературной премией. Что это такая глубокая, серьезная книга, написанная как экшен. Это очень такой вот важный момент.
Когда... Книга «Крепость» Петра Олешковского.
Да, книга называется «Крепость», роман Петра Олешковского.
Ну что ж, друзья, я еще раз весь список сейчас
Да, огласите, пожалуйста.
Очки надеваю.
А я поправлю, если что.
Да. Итак, Олешковский «Крепость» мы сказали. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Лауреат премии «Ясная поляна». Понятно, в честь кого. Улицкая лестница Якова.
Роман.
Роман. Дмитрий Быков «Школа жизни». Он как составитель сборника. Правильно?
Да-да.
Леонид Юзефович «Зимняя дорога». Василий Аксенов «Ловите голубиную почту». И Надежда Мандельштам. Вот я всегда этот, я всегда П-букву дописывала в детстве. Как почтампт вот этот. Меня перебил мне все. Посмотри, кто кого...
Нет, посмотрим, кто кого переупрямит.
Да,
Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельств.
Мне подружки вот мои, редакторша, неправильно написали. Я не виновата. Я уже тут уже провинилась.
Ну, люди... я просто хочу еще добавить, что действительно, вот начиная с 25 по 29 ноября на Крымском валу начинается ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. И вот про все эти книги там будут встречи, очень интересные обсуждения. Тех, кто жив, жив авторы, дай бог им дальше писать. Соберутся друзья Аксенова разговаривать об этой книге, соберутся молодые друзья Надежды Яковлевны Мандельштам рассказывать о ней. Приходите.
Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Еще раз можно программу «Книжная полка» посмотреть на нашем сайте в интернете. И до завтра, наверное. Ну, тут я говорю, что провинилась. Народ пишет, что... А для меня это действительно странное открытие. «Осиная талия». Вы знаете, откуда это? Почему?
Ну, я знала, что «Осиная талия» как-то он осинка. Ну, в смысле...
Да нет.
Не, а как?
Оказалось, что от осы.
Все-таки от осы. От осы.
Да? Я тоже, вот российские березки и осинки, я думала, березка, в общем, белая, а осинка стройная. А оказывается, у осы, может быть, вот это...
А, жало, наверное, вот
да
это.
Да нет, какое жало? Вот вы осу давили давно?
Давно.
Я тоже. Но я вспоминаю, у них какая-то, правда, так, туловище как-то сделано вот там... Ну, вот там есть какой-то у них совсем...
Перемычка такая.
Да, может, вот это?
А мне кажется, это от осиного жала, что он такой тонкий.
Да, ну... Шмель только может нам помочь разобраться в осах. Так что спасибо вам. У нас небольшая музыкальная пауза. Как в программе «Что, где, когда». И я с вами прощаюсь до завтра. Всех благ. Спасибо.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.